Посоветуйте доктору.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
В студии Ольга Копылова. Здравствуйте. Аллергия может возникнуть буквально на все. У пекарей на муку, у животноводов на шерсть животных, у строителей на обойный клей и краску. Известны и такие экзотические случаи, как аллергии на браслеты и кольца, на соски, колготки, почтовые марки и даже на собственного мужа. Вернее, на его волосы, перхоть, пот и другие продукты жизнедеятельности. В любом случае, аллергия, наш иммунитет совершает ошибку и начинает бороться с безобидными веществами так, как будто это яды. Почему это происходит, попробуем сегодня выяснить. Со мной в студии доктор медицинских наук, специалист в области диагностики и лечения аллергических заболеваний Государственного научного центра Института иммунологии Татьяна Германовна Федоскова. Здравствуйте, Татьяна Германовна.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, итак, сегодня мы говорим об аллергии, мы работаем в прямом эфире, как обычно. Пожалуйста, включайтесь в наш разговор и задавайте ваши вопросы. Мы будем очень рады, если сможем вам помочь.
Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495.
Уважаемые радиослушатели, также я хочу вам напомнить телефон пейджера для абонента Радио России. На пейджер вы можете прислать ваши вопросы, и я их увижу на экране компьютера. В течение передачи буду составлять такие блиц, короткие опросы и адресовать их нашей гости для того, чтобы как можно на большее количество ваших вопросов сегодня успеть ответить. Итак, телефон пейджера 660-1055. 660-1055. Когда вы будете задавать свой вопрос, пожалуйста, не забудьте указать, что это для абонента Радио России. Итак, мы начинаем наш эфир. Татьяна Германовна, я рада вас видеть сегодня снова. Татьяна Германовна, наш постоянный гость, уже несколько раз мы в эфире работали, всегда великолепный эфир, всегда очень много вопросов. И, отталкиваясь от преамбулы программы, вопрос такой. Наш иммунитет, естественно, так сказать, на страже организма стоит всегда. Если попадает какой-то яд, какой-то вирус, какая-то бактерия, то есть чужеродный агент, явно агрессивный, явно опасный и вредный для организма, иммунитет моментально включает все возможные, так сказать, системы защиты. Это понятно. Но почему такая же точная реакция, даже иногда более бурная, возникает на, казалось бы, совершенно безобидные вещества, вот о которых я говорила, там, на пыльцу растений, на цветы, на фрукты. Замечательная картинка. Кот, который держит в руках букет и авоську с апельсинами. Все замечательное, все полезное, все прекрасное. Но именно на эти вещества, на эти продукты возникает точно такая же реакция организма, как будто бы это яд. Вот почему это происходит? Почему так сбивается организм?
Да он не сбивается, просто он совершенно конкретно держит оборону против тех аллергенов, которые находятся вокруг нас. И, как правило, аллергия возникает именно на те ингредиенты, либо пищевые, либо аэроаллергены, которые вокруг нас действительно летают, да, в воздухе содержатся, на те, которых действительно очень много в нашем окружении. Именно эти аллергены способны вызвать серьезную реакцию. С кошкой вы общаетесь круглые сутки. Со временем, если даже не сразу развились эти симптомы, то со временем аллергия обязательно возникнет, если у вас
человека?
Нет, если у вас есть наследственная предрасположенность к развитию аллергических заболеваний. Кругом, чаще всего, например, на пыльцу развиваются растения тех, которые живут, которые растут в этой климатогеографической зоне, где живет обычный человек, у которого, опять-таки, есть предрасположенность. И вот реализация этой предрасположенности, которая нам досталась от папы и мам, зависит именно от количества, в том числе, и активности тех аллергенов, с которыми мы каждый день сталкиваемся.
А вот я прошу все-таки разъяснить. Вы сказали аллерген, ведь существуют совершенно четко ядовитые и вредные вещества, да, которые могут действительно нанести организму непоправимый вред, вплоть до гибели организма, яды. А эти вещества ведь не могут на самом деле нанести вред. Но почему организм, вот и наш иммунитет, их воспринимает все-таки как вот яд, как вещество, так сказать, страшное и опасное?
Ольга, вы немножко их путаете. Все дело в том, что есть действительно понятие, знаете, как-то токсичности, да, каких-либо веществ, когда они в большом количестве дают токсическую реакцию. Человек на них выдает токсические симптомы, токсической реакции.
То есть это немножко другая реакция
это
иммунитета.
Это немножко другая. Так. Здесь иногда даже как бы немного-то этого аллергена надо, просто это каждый день с ним контакт. А так-то, в принципе, его достаточно малое количество, чтобы вызвать серьезную реакцию иммуноопосредованную. Чем отличается, собственно, аллергическая реакция от токсической реакции? Это именно тем, что при аллергии мы видим иммуноопосредованный характер этой реакции. Когда идет выработка, когда иммунная система реагирует, когда идет выработка активных веществ, антител, защитных белков, так называемых антител, которые, собственно, и, так сказать, вырабатываются для того, чтобы защищать наш организм. И вся иммунная система, все клетки иммунной системы отвечают на контакт с этим аллергеном. Так вот уж устроена эта реакция. И так она протекает, и так устроен наш организм. При токсической реакции мы видим просто также реакцию клеток, но без образования вот этих защитных белков, защитных антител. И, конечно, мы видим и, так сказать, токсины, где они могут и просто поражать клетки-мишени аллергии. Ну, или клетки-мишени просто. Это тучные клетки-базофилы. Мы видим выброс активных веществ, и мы видим развитие симптомов. Отека, там, заложенности носа, смотря с чем мы столкнулись. При аллергической реакции вот этим основным веществом, если можно так сказать, субстанцией, да, которая поражает эти клетки, является именно комплекс аллерген-антитела. То есть это иммунологический механизм. И поэтому-то симптомы и похожи. Потому
что защитный же механизм.
Защитный, безусловно, потому что воспаление призвано защищать. Отек, стаз, то есть, так сказать, задержка движения в месте внедрения либо токсина, либо аллергена, именно это защитная реакция организма. Но симптомы часто бывают похожи именно потому, что задействуются одни и те же клетки. Просто изначально повреждающим действием как бы являются разные вещества. Да? Тот комплекс аллерген-антитела при токсической реакции – это просто токсины.
Вот мы с вами сегодня, когда на эфир ехали, немножко поговорили в машине.
Да.
И вы сказали, вот моя поликлиника, когда-то я здесь работала. А поликлиника находится в самом центре Москвы, не будем указывать район. В самом центре Москвы, там, где очень много машин, ужасная, конечно, экология, наверное. Есть заводы, сейчас, правда, их убирают из центра Москвы, но они были, во всяком случае, раньше. Вот, и вы сказали, вот здесь было очень много детей-аллергиков, очень много детей-астматиков, именно потому, что здесь неблагоприятное экологическое место. Вот, может быть, отсюда мы как-то оттолкнемся. Все-таки почему же организм... Ведь аллергия-то возникает не на газы эти, не на какие-то плохие вещества, а на обычное яичко, на куриный белок, там, на пыльцу растений. У кого на что? У детишек, да? Но почему-то возникает это больше в тех местах, где экологические,
да, районах, безусловно,
неблагоприятно. Почему?
Неблагоприятно. Потому что вот эти аэрополютанты, раздражители, окислы, различные, ну, так сказать, вещества химического природы, так или иначе оказывают действительно постоянный прессинг на организм человека. И организму именно, ну, даже, в общем-то, изначально, может быть, здоровый человек, у которого бы не проявилась бы эта наследственная предрасположенность, о которой мы говорили, он просто в таком постоянном находится прессинге вот этих веществ, что так или иначе он быстрее реализует эту свою наследственную предрасположенность. И, безусловно, эти... А я говорила о детях, потому что заканчивала педиатрический факультет и работала здесь именно в детской поликлинике. Дети именно первыми реагируют на вот воздействие этих аэрополютантов, на воздействие аллергенов. Но это не одно и то же, понимаете, да? Когда нагрузка химическая, нагрузка крайне велика, то даже безобидное яичко в этих условиях, понимаете, но каждый день принимаемое, да, пищу, вот, оно способно вызвать такую реакцию. Со временем развивается сенсибилизация. Ну, это не обязательно.
Чувствительность.
Повышенная чувствительность, да, к каким-либо аллергенам или к пыльце. Вот, хотя бывают случаи, что настолько организм уже готов к такой вот выдаче такой реакции, что и при вторичном, повторном и при, так сказать, до последующих контактах он всегда вызывает такую вот реакцию. То есть не обязательно это длительное время прием препарата, препарата или какого-то ингредиента пищевого контакта. Это достаточно второй на третий раз, не сразу, а на второй, третий раз все равно должен быть какой-то небольшой, так сказать, промежуток. Но так или иначе, реакция это сильная достаточно.
Существует даже такой термин полународный, полуврачебный новогодний диатез. Когда переели мандарины, мандаринов, нет, именно вот мандаринов и шоколадных конфет, и пошел диатез. То есть именно переели. Здесь я тоже хотела бы задать вопрос. Вот все-таки перегрузка. Перегрузка каким-то, например, продуктом питания или, может быть, чем-то еще, каким-то веществом женщина, например, пользуется все время одной и той же косметикой в огромных количествах. Вот эта самая перегрузка, она тоже может вызвать аллергическую реакцию?
Не аллергическую, а, скорее всего, псевдоаллергическую или ложноаллергическую или токсическую. Мы токсическую, а токсическую уже так немножко коснулись. А при псевдоаллергии... Опять-таки идет накопление каких-либо веществ, ну, в коже, если это косметика, так сказать, избыточная. Прием каких-то гистаминолибераторов, то есть способствующих выбросу активных веществ, допустим, тот же шоколад, цитрусовые, они приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Флоры, которые, так сказать, находятся, ну, это в кишечнике, вообще возьмем в желудочно-кишечном тракте. И, конечно, нарушение каких-то, ну, работы основных паренхиматозных органов. В результате мы видим реакцию, которая, в общем-то, не аллергическая, а именно такая вот, вот больше по своим проявлениям похоже на токсическую реакцию.
Токсико-аллергические
реакции, да. Но это немножко тоже чуть-чуть другое. Сейчас вы сказали о праздниках. Безусловно, нагрузка идет большая, нагрузка идет очень мощная. Конфеты, шоколад. Это действительно вот то, что я уже сказала, гистаминолибераторы. То есть они способствуют выбросу активного гистамина.
То есть все-таки количество
здесь играет
на
роль.
Качество.
Потому что если у человека есть истинная аллергия, то достаточно истинная, маленького буквально количества этого аллергена, он может выдать реакцию на, там, допустим, ангиоотек или крапивницу, там, сыпь, да, или еще что-то. При контакте даже с маленьким количеством этого аллергена, допустим, с кусочком рыбы, потому что наиболее активными пищевыми аллергенами является именно рыба, яйца, то есть активные белки, и они молоко. А вот псевдоаллергенами пищевыми это больше являются консервы, вот цитрусовые в большом количестве, те же шоколадки и так далее. То есть...
Ну, то есть здесь о количестве уже можно говорить?
О количестве можно уже здесь говорить, безусловно. И если человек съел большое количество копченой рыбы, потом пришел с ангиоотеком, то, конечно, здесь стоит говорить не об аллергии, а о псевдоаллергии.
Спасибо. Мы еще попробуем во всем этом разобраться, пока это сложно, но мы попробуем. А сейчас давайте ответим на телефонный звонок. Алло? Алло?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Со мной разговариваете?
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Значит, я вот какой вопрос. Мне вот, я сама из Санкт-Петербурга, зовут меня Татьяна Сергеевна. Значит, вот мне 60 лет. И вот у нас в роду нет ни аллергиков, никаких наследственностей таких нету. Но вот третий год я уже замечаю. Вот весной, когда сходит снег, и еще нету травы, нету листьев, у меня начинаются вот спазматические такие ощущения в области груди. Мне трудно дышать, мне делается очень плохо. Вот. Но стоит пройти дождю, как все совершенно проходит абсолютно. И вот буквально на той неделе мне было вот очень плохо. А вот вчера у нас прошел снег с дождем, и я сразу почувствовала облегчение, как будто бы ничего со мной не было. То есть я вот как бы вот умом своим дохожу, что действительно аллергия, что ли, вот на эту пыль. Да, и еще в носу стоит вот устойчивый вот запах этой пыли, вот понимаете, вот когда мне вот становится плохо.
Татьяна Сергеевна, спасибо за вопрос. Действительно, часто очень люди в уже немолодом возрасте жалуются на такие симптомы. Здесь причин может быть очень много. Это, может быть, чисто субъективные какие-то причины, а могут быть действительно и объективные. Ну, в частности, например, связано это может быть с, возможно, наличием, ведь когда сходит снег, то воздух попадает большое количество грибков. Грибков, пенициллиум, альтернарий, достаточно кладоспориумы, которых очень много. Они могут не только оказывать аллергенное действие, они могут еще и раздражать дыхательные пути людей. Особенно тех людей, которые с возрастом приобрели уже большое количество очагов хронической инфекции. В частности, допустим, какие-то заболевания носоглотки, бронхов и так далее. Поэтому это может быть связано именно с этим. Поэтому вам стоит обратиться к отоларингологу, ну и, конечно, к аллергологу в вашем замечательном городе.
Спасибо. Давайте еще ответим на телефонный звонок. Уже много звонков. Алло? Алло? Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Не слышно.
Алло, алло.
Алло, да, говорите, пожалуйста.
Алло,
вы в эфире. Здравствуйте.
Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Это говорит вам из города Костромы Хайлова Людмила Ивановна. Пожалуйста, помогите мне избавиться. Ну вот.
Мы слушаем вас, говорите.
Помогите мне избавиться от кожного зуда. С 2003 года у меня после того, как я лежала в больнице и мне кололи антибиотики, у меня появился кожный зуд. Я, значит, неоднократно обращалась к дерматологу и аллергологу. Аллерголог говорит, аллергии нет, у вас все нормально. Фон дает панкреатит, холецистит.
Спасибо.
Я, значит, сдавала пробы, сдавала анализы на панкреатит, холецистит. Все нормально. Но я употребляю фитокефен, фенкорол, супрасин, хлоридол. Я просто измучилась. Утром я встаю, меня прям трясет.
Понятно, Людмила, понятно. Спасибо. Спасибо да. за вопрос. Мы поняли. Дальше уже пойдут подробности. Вот, пожалуйста, Татьяна Германовна, ваше мнение.
Но я думаю, что вряд ли в данном случае мы действительно можем подозревать развитие аллергической реакции. Я думаю, что врачи, которые до этого осматривали уважаемую Людмилу Ивановну, они абсолютно правы. Вряд ли здесь есть аллергия. Здесь, скорее всего, все это продиктовано и, может быть, психоэмоциональным состоянием человека, может быть, какой-то повышенной возбудимостью. Плюс еще, ведь это тоже важно, это тоже реакция сосудов. Это ни о чем не говорит, это говорит о реакции сосудов прежде всего просто. Тем более, опять-таки, на фоне каких-то хронических очагов. Ну, например, она упомянула о том, что у нее подозревали холецистит и панкреатит. Безусловно, нарушение работы этих органов может привести к, опять-таки, токсической реакции со временем развития, да?
И, происходит что? Не до конца расщепляются
продукты питания
недостаточно ферментативной активности.
Да.
Все, и из-за этого вот не то, что аллергическая реакция, а просто токсическая, выходит все на кожу.
Верно. И поэтому есть вот этот вот зуд, потому что идет отек кожи. Кожа вообще показывает нам то, что есть у человека внутри. И прежде всего состояние его желудочно-кишечного тракта. Поэтому я думаю, что здесь нужно все поиски Людмилы Ивановны продолжить именно в этом направлении. Угу. Ну и опять-таки обратить внимание на сон регулярный и правильное питание.
Да, ну и, конечно, нужно иметь в виду, что все-таки аллергическая реакция – это непосредственная реакция. Если принимали 3 года назад антибиотик, то сейчас
уже этого быть не может никак. Нет, просто прием антибиотиков мог привести к гибели просто флоры кишечника.
Но в любом случае это не аллергическая реакция.
Нет.
Вы знаете, еще очень интересный момент. Я прочитала несколько материалов психологов, психотерапевтов, которые пытались лечить аллергию, именно аллергию, с помощью психотерапевтических методов. Мне было очень интересно. И смотрите, как они пишут. Аллергия подобна фобии, беспричинному страху иммунной системы. В норме иммунитет должен нападать только на врагов организма. Вирусы, бактерии, кровь чужой группы, раковые клетки. Но когда работа иммунной системы нарушается, она начинает так же остро реагировать и на вполне безобидных агентов. То есть, посмотрите, интересное сравнение. Как так сказать, ну вот, почему я привела сейчас этот пример? Мне кажется, что подобные реакции, вот, которых, может быть, и нет на самом деле, это не аллергия, но ощущение зуда, да, ощущение першения в горле, это же мы можем очень быстро вызвать чисто психологическими какими-то своими страхами, неприятными ощущениями и так далее. Вот очень часто путают аллергию и заболевания, ну, скажем так, не совсем психической сферы, а вот пограничные психические заболевания часто проявляют себя как аллергические.
Да, увы, это так, но здесь, конечно, нужно консультироваться. Что касается работы клеток, таблеток, то они четко знают, что делают. Насчет паники я бы тут говорить не стала.
Говорим об ощущениях.
Вот. Об ощущениях. Если об ощущениях, то безусловно. Безусловно.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не переключайте ваши радиоприемники. Скоро мы вернемся, а сейчас уже перерыв.
Посоветуйте доктору.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Вы слушаете программу «Посоветуйте доктору», микрофона Ольга Копылова. Я напоминаю, что сегодня наш разговор об аллергии. Со мной в студии доктор медицинских наук, специалист в области диагностики и лечения аллергических заболеваний Государственного научного центра Института иммунологии Татьяна Германовна Федоскова. Мы продолжаем наш разговор, будем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните нам.
Телефон прямого эфира 956-1514. Код Москвы 495.
Татьяна Германовна, но сейчас мы приближаемся уже к такому периоду, когда обостряются сезонные проявления сезонных аллергических заболеваний. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Мы имеем в виду реакцию на пыльцу растений прежде всего, на цветение. Очень обидная такая аллергия, ужасно обидная. Когда все цветет, у всех хорошее настроение, определенная часть нашего народа ходит с насморком, с кашлем, с горлом. Кстати, многие путают это с простудными заболеваниями. И вот говорят, что весной обостряются простудные заболевания. На самом деле огромный процент так называемых простуд – это проявление сезонной аллергии. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее. Да, это именно так. При слове «сезон» мы тоже имеем в виду именно воздействие аллергенов. Хотя сезоны бывают разные. Действительно, сезон простудных заболеваний тоже совпадает с этим сезоном. Но, правда, не очень, потому что все-таки простудные у нас заболевания начинаются где-то с февраля. В феврале еще ничего не цветет, но больные болеют, и у них действительно, так сказать, преобладают симптомы респираторной вирусной инфекции. А сезон же, в основном, тот, который, так сказать, аллерголог уже курирует у пациентов, которые страдают полинозом, начинается где-то с марта месяца, тогда, когда начинают уже цвести деревья. В основном это, ну, для нашей средней полосы России, это береза, ольха, лещина. Они начинают первыми цвести. И вот опять-таки, когда мы сегодня ехали, вы сказали, что вроде как у нас еще не начался сезон. На самом деле это не так. Зацвела верба уже где-то с начала апреля, в этом году немножко чуть позже начался, но тем не менее активная полинация уже началась. В принципе, у нас как бы разделяют три сезона. Полинация – это первое, это вот
обострение.
Обострение, угу. Да. Это пыление растений, пыление деревьев.
Это когда?
Деревьев. Это вот март, апрель до середины июня, угу. Где-то. С середины июня по конец июля – это злаковые травы, те, которые имеют колос. Культурные, не очень культурные, дикорастущие. То есть их много достаточно. И еще один сезон – это сезон пыления сложноцветных трав.
Это, ну, какие?
Это полынь, амброзия, которая, между прочим, растет достаточно много ее вот в Молдове, в Украине и так далее. В нашем Ставропольском крае их достаточно много. Полынные полинозы это и в Киргизии, да и у нас их много, этих полей полынных. Так что, ну, это все относительно, потому что, например, некоторые представители сложноцветных цветут в мае, например, тот же одуванчик и мать и мачеха. Поэтому все это условно, условно, но это приблизительно. Мы вот знаем, что растения цветут в этот период.
А почему именно пыльца? Вот почему? Ведь одним из жесточайших аллергенов является именно пыльца. Что в ней такого особенного? И сколько этой пыльцы нужно, чтобы развивалась аллергическая реакция?
Да, не каждая пыльца, Ольга, вы правы, может привести к развитию аллергии. Безусловно, эти растения первые должны очень быть распространены в этой местности. То есть, если у вас кругом береза и растет какая-то одна, допустим, там осина, вряд ли на осину будет реакция на пыльцу осины. Чаще всего все-таки это будут березы, которых много в этом крае, где вы живете. Кроме этого, именно пыльца обладает очень маленькой молекулярной массой. То есть она способна проникать, она соответствует идеальному, с нашего точки зрения аллергологов, аллергену, да, где-то молекулярная масса от 10 до 40 килодальтон. Это именно та молекулярная масса, которая позволяет зернам пыльцы проникать через слизистые оболочки респираторного тракта. И, конечно, ну, в принципе, не обязательно аллергию способна вызвать пыльца. Это могут быть и отвары, да, из листьев, к примеру, да, так сказать, этого растения, причинного растения.
Так называемые лекарственные растения.
Лекарственные растения, безусловно. Это может быть и молочко, допустим, тех же одуванчиков, то есть контактные дерматиты, известный случай, когда они вызывали. То есть само растение, которое растет в этом вашем, где вы живете, да, в вашем краю, оно способно вызвать симптомы аллергии.
Кстати говоря, интересная информация про пыльцу. Оказывается, пыльца – это же что такое? Это же зачаток жизни. Это зачаток жизни растений, его долгая жизнь. Так, значит, так вот, пыльца не растворяется в кислотах и щелочах, выдерживает температуру до 300 градусов Цельсия и сохраняется в геологических отложениях миллионы лет.
Она крепкий орешек.
Потрясающая вещь на самом деле.
Да, и даже сейчас я читала о том, что вот аллергенные свойства некоторые, по-моему, это американские исследователи писали о том, что пыльца, которая хранилась в каких-то пластах, да, она не потеряла своей аллергенности. Представляете, пластах, я имею в виду, ну вот, археологические раскопки. Да, раскопки. Вот, так что действительно она, в общем, достаточно активный аллерген.
Спасибо. Давайте сейчас мы еще на несколько телефонных звонков ответим. Угу. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. У меня у дочери полиноз уже, наверное, лет 15, ей 30 лет. Она сейчас кормит ребенка. И вот во время обострения не вредно ли это, вот грудное вскармливание в таком состоянии?
Нет, ну, конечно, не вредно, грудное вскармливание вообще вредным быть не может. Просто, конечно, здесь нужно прежде всего поговорить с молодой мамой о том, какие пищевые ингредиенты не стоит принимать в этот период. Период кормления. Я сейчас говорю о тех пищевых продуктах, которые обладают перекрестными свойствами с той пыльцой, тех растений, которые вызывают у женщин 30-летней вот такие проявления полиноза. Вы не уточнили, какой именно полиноз у женщины,
на какое растение,
mm-hmm. да. Поэтому мне сложно дать какие-то комментарии по этому поводу. Но, например, для вот если полиноз сенсибилизации к деревьям, да, к пыльце деревьев, ну, повышенной чувствительности, то здесь, конечно, стоит не употреблять все производные, как говорится, деревьев, да, то есть это фрукты, это орехи, это, вы знаете, даже вроде, казалось бы, молодой картофель, вот он не относится, да, но тем не менее.
Перекрёстная
аллергия, да, то есть такие свойства, которые позволяют вот, вот этим вот растениям, соответственно, разных вроде групп, да, и разных семейств, они способны вызывать реакцию. И при чистке молодого картофеля очень часто развивается заложенность носа. Это, как правило, потенциально, если еще нет симптомов, потенциальной больной аллергии, сенсибилизации к деревьям. Конечно, но зато что-то всегда можно. Можно, например, употреблять ягоды, которые растут на болотах. Нельзя же есть ягоды, к сожалению, которые растут на кустах. Но в любом случае, которые на болотах растут, их можно. Длинные бананы, которые являются травой, можно. Ну и так далее. Это просто я сейчас ближе к тому сезону, который сейчас начинается. На самом деле, про каждый сезон можно столько
рассказать. А про бананы поподробнее? Я что-то не поняла.
Про бананы поподробнее объясню. Некоторые бананы, они разные. Есть бананы короткие, они растут на пальмах. Они, в общем-то, растут на деревьях таким образом. А есть бананы длинные, они растут, они являются травой.
Как раз те, которые в наших магазинах.
Которые в магазинах, да, присутствуют.
Вот. То есть нас кормят кормовыми бананами.
Зато они не так аллергенные.
Ну, это хорошо, это радует. Понятно. Значит, по поводу перекрестной аллергии я бы еще попросила вас немножко прокомментировать. На самом деле, это очень интересный момент. Приходит человек, говорит, у меня аллергии вот там на березу. А ему сразу список. Ага, у тебя, скорее всего, аллергия еще на это и это. Врачи уже знают, что да, вот эти комплексы такие существуют. Если есть на одно, то, наверное, скорее всего, еще разовьется или проявит себя в дальнейшем аллергии на другие растения или пищевые продукты. Расскажите, пожалуйста, вот немножко поподробнее об этой перекрестной аллергии. Вот группы прям назовите.
А, группы.
Да, чтобы люди просто имели в виду.
Вы знаете, я не знаю, стоит ли так категорично вот сейчас прям по группам людям рассказывать. Объясню, почему. Потому что эта аллергия вот на какие-то компоненты этой группы может развиться, а может и не развиться. Здесь самое главное, как-то, знаете, все-таки человек должен получать и белки, жиры, углеводы, должна быть полноценное нормальное питание. Не то, что это все не ешьте, это не ешьте. Это неправильно. Но если вы настаиваете, я назову те, которые имеют перекрест. Например, пыльца деревьев имеет перекрест. Клубника, значит, абсолютно все ягоды, которые растут на кустарниках, я уже сказала, это латекс. Да, латекс, удивляйтесь. Вот, это морковь, свежий выжатый сок моркови. Вот здесь вот очень опасен, сельдерей и молодой картофель. Вот, ну, в основном, может быть, что-то я сейчас упустила, но достаточно большой список. Для людей, у которых есть чувствительность вот в июне, в июле к пыльце злаковых трав, это, как правило, все-таки каши, хлеб, да, пиво. Пиво, квас, вот, ну так или иначе, то, что макароны, пирожные, ну и так далее. Вот, выпечка.
Но что при этом, связано,
то, что со злаковыми
связано.
Понятно,
здесь прямая связь.
Здесь прямая связь, больше тут особо ничего не скажешь. Зато можно есть, например, гречку, которая является крестоцветной. Ну, вот, хлебцы гречки, например, так что, чтобы, или кашу. Вот, а в сложноцветные в основном, это, конечно, все, что связано с подсолнечником. То есть и масло подсолнечника, и семечки, которые очень сейчас москвичи полюбили. Вот. И, ну, в общем, все то, что связано со сложностью. Конечно, это отвары. Ромашка, череда, чистотел. Это очень важно, потому что люди их используют. Алоэ, каланхоэ. То, что люди часто используют дома. Вот имеют всегда в своей домашней аптечке. Но если у них есть чувствительность к пыльце сложноцветных, той же полыни, той же амброзии, то, конечно, лучше это не употреблять.
Кстати, очень интересный вопрос пришел на пейджер, и мне кажется, он немножко связан с нашим вот аспектом разговора теперешнего. Фундук, грецкие орехи не могу употреблять даже в кондитерских изделиях. А арахис ем в любых количествах. Почему?
Конечно, да, абсолютно конкретно. Потому что, значит, орехи, те, которые... Это прежде всего фундук, грецкие орехи. А вот арахис – это бобовые. Они
это
никакого
орех.
Отношения к орехам не имеют. Именно поэтому пациенты могут употреблять их в пищу.
Спасибо. Давайте теперь еще будем отвечать на телефонные звонки наших слушателей. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу у вас спросить такой короткий вопрос. Лечится ли вообще, в принципе, лекарственная аллергия? У меня вот много лет уже лекарственная аллергия. Мне каждый раз, когда что-то выписывают, приходится ехать в институт Мечникова или иммунологию и проверять.
А скажите, лекарственная аллергия на что у вас? На какие лекарства?
Ну, у меня все началось с пенициллина много лет назад. У меня сразу был анафилактический шок. Потом на другие лекарства. Там у меня был отек квинки, потом крапивница, чего только.
На какие? На какие? Пенициллиновый ряд, антибиотики?
Пенициллиновый ряд.
А еще на что?
Да, у меня перед собой списка нет. Ну, меня вообще интересует этот вопрос. В принципе, вообще лечится это лекарственная аллергия?
Спасибо, спасибо. Будем считать, что вопрос только об антибиотиках, о пенициллиновом ряде.
Если...
Потому что другой нам не назвали.
Да,
вот
да,
будем
нам
отвечать
назвали,
на этот вопрос.
Потому что здесь действительно может быть как и аллергия, так и псевдоаллергия, безусловно. Если это пенициллиновый и четко пенициллиновый ряд антибиотиков, то не исключено, что человек страдает при этом, скорее всего, этапией, то есть с повышенной чувствительностью к пыли, домашней пыли, которая так или иначе имеет перекрест с пенициллиновым рядом, потому что там может находиться в пыли, да, пенициллиум, грибок пенициллиум. Но, то есть, здесь надо четко понять, мы аллергии, с аллергией дело имеем или с псевдоаллергией. Если же реакция на все, вот так, как
женщина
сказала...
Но если был анафилактический шок, как она говорит, наверное,
аллергия.
Вы знаете,
это мог быть анафилактоидный шок, это еще не факт. Если человек теряет сознание и у него, да, то есть не обязательно, что это анафилактический шок. Мы не знаем симптомов. Но, в принципе, так сказать, вопрос был какой? Лечится ли, да? В любом случае... можно так максимально подготовить организм, что он не будет, и, то есть нет такого
не будет такой острой реакции.
Вот, поэтому в любом случае здесь не только надо проверяться. Я думаю, что разговор идет о тесторможении, естественно, миграции лейкоцитов, которые обычно проводят для того, чтобы... так сказать, выявить причинно-значимый какой-то возможный аллерген, да, или на что-то может развиться реакция. Пока это самый показательный тест, который делается in vivo, то есть на живом человеке, то есть это полоскательный тест, полощется с каким-то препаратом. Вот. Но здесь еще важно и правильно, и вовремя санировать очаги хронической инфекции, правильно вести этого пациента. Это очень важно и очень нужно. Поэтому я думаю, что в любом случае ей надо наблюдаться у аллерголога, безусловно.
Спасибо. Кстати, по поводу антибиотиков. Это большая тема. Именно по поводу антибиотиков и аллергии. И возникновения аллергии. Нет, я все-таки про это скажу, Татьяна Георгиевна.
Пожалуйста, пожалуйста.
Потому что очень много сейчас об этом говорят, и не только иммунологи говорят об этом, врачи всех специальностей. Говорят о том, что вот как раз такое увеличение числа случаев аллергии, аллергизация нашей планеты, скажем так, врачи связывают часто именно с тем, что бесконтрольно употребляют люди антибиотики.
Это верно.
Во-первых, очень часто. И по тем поводам, когда, может быть, и не нужно было бы этого делать. А кроме того, берут, идут в аптеку, покупают упаковку антибиотиков и на глазок принимают. Вот получше стало, и сам себе отменил. Вот расскажите, что происходит и почему аллергическая настороженность организма, да, вот проявляется именно у тех людей, которые злоупотребляют антибиотиками.
Да вы знаете, я бы так, вот, наверное, все-таки не сказала. Здесь антибиотики больше, наверное, не как аллергены, а именно как вещества, которые, убирая воспаление, подавляя патогенную флору, подавляют и флору собственную, понимаете? Это не важно, какого мы
конечно,
сейчас...
Конечно, мы говорим именно о псевдоаллергии, но все равно...
Аллергии все-таки нет, к антибиотикам бывает истинно, все это понятно, но это не такой большой процент. Чаще всего именно связано, я бы сказала, даже не аллергизация, вот то, что вы сейчас сказали, организма, а именно просто не дают организму таким образом, когда такой бесконтрольный прием антибиотиков, не дают бороться самому. Все это связано с тем, что мы куда-то вечно спешим, нам нужно на работу, нам нужно как можно быстрее, так сказать, максимально купировать вот этот очаг воспаления. Именно вот это беспокоит, потому что мы действительно, ведь, понимаете, те враги и вирусы, и микробы, они подстраиваются под и под то лечение, под наши действия, понимаете, они меняются. И постепенно они, мутируя, становятся действительно нечувствительны ко многим антибиотикам.
А вот так как это чужеродный белок, и они живут в нас, в паразиты, нас, то возникает реакция близкая к аллергической. То есть что такое аллергия? Аллергия – это реакция на чужеродный белок.
Белок, верно.
Очень интересно.
Иммунологически обусловленная реакция на чужеродный белок.
А вот, уважаемые радиослушатели, интересный момент. Знаете, у тех людей, у которых в организме имеются паразиты, ну, по-простому глисты, глистная инвазия, у них в крови реакция похожая на реакцию, которая, так сказать, возникает при обычной аллергии. То есть почему? Чужеродный белок, постоянно присутствующий в организме, чужой, вот этот самый паразит. Организм, естественно, пытается как-то с ним бороться, отторгнуть его. И вот возникает эта настороженность, такая реакция, близкая к аллергии. То есть мы имеем вот...
Верно, верно. Потому что действительно у нас сейчас очень много кошек, собак различных. Да, люди любят домашних питомцев, экзотических привозят. Начинается реакция не только, возможно, это как аллергия, на, да, но бывает часто, как именно внедрение, то есть любой наш любимец, да, он может быть именно промежуточным хозяином. А окончательно может быть человек. И здесь идет действительно реакция, так похожая на аллергическую реакцию. То есть повышаются эозинофилы очень часто, да, к нам приходит повышение эозинофилов. Идет повышение общего иммуноглобулина Е, то есть то, что чаще всего и говорит об аллергической реакции. А при этом, при всем паразиты не так часто вызывают истинную аллергию. Хотя, конечно, я не беру такие, как таксокар, канис и так далее. То есть те, которые уже действительно могут привести к развитию аллергической реакции. Вот, но чаще всего это именно такая псевдореакция на внедрение, как вы говорите, да, крупномолекулярного белка, если можно так назвать, то есть крупного такого вот паразита.
Еще очень интересный момент, не хотелось бы упускать об этом.
При этом
тоже
паразит
сейчас...
и флора кишечника гибнет, потому что он там свое, конечно, патогенное действие, конечно, безусловно, он оказывает.
Хотелось бы еще подчеркнуть именно вот по поводу флоры и по поводу антибиотиков. Когда человек принимает много антибиотиков, да не просто много, а просто курсом принимает антибиотики, нужно понимать, что погибают все бактерии и микроорганизмы, которые жили в кишечнике, в том числе дружественные. Угу. Погибают все, а место освобождается. И на это место...
А свято место,
да,
пусто?
Да, свято место, да. Пусто не бывает. И на это место прежде всего сразу, так сказать, это место занимают грибки чаще всего. А вот на грибок аллергическая реакция очень яркая может быть. Про это тоже очень много написано.
Про грибки мы сейчас поговорим, но все дело в том, что грибок верно, но, как правило, грибок засевает только тот кишечник, да, когда действительно есть ослабленный иммунитет. Но у человека с хорошим нормальным иммунитетом, даже если он переболел респираторной инфекцией, даже если он там переболел пневмонией или каким-то другим заболеванием и пропил антибиотики, у него сходу так грибки расти там не будут, потому что флора своя, она активируется и занимает положенное ей место. Так что это немножко...
Нет, ну, это мы уже с вами в какие-то глубокие научные ушли, да, те самые споры. Речь о чем? Что все-таки бесконтрольный прием антибиотиков – это опасная вещь, и ни в коем случае этого делать нельзя. Если есть возможность не принимать антибиотики, если нету, так сказать, необходимости острой, этого делать не надо. Даже, так сказать, врачи разумно это понимают и выписывают в самых крайних случаях. А уж людям нужно понимать, что себе, да еще и детям прописывать антибиотики по собственной воле, когда только чуть-чуть поднялась
этого
температура
нельзя,
и каша,
да.
Это просто какое-то самоубийство, ну, такое, скажем, оправданное тем, что человек не очень просто понимает, что он делает. Давайте мы сейчас ответим еще на телефонный звонок. Алло? Алло?
Алло, да, я слушаю.
Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы задать вам вопрос такой. Вот у меня ребенка 14 лет. Он болеет астмой с первого класса. После нескольких вот заболеваний обструктивным бронхитом ему поставили диагноз. Атопическая средней тяжести. Но сейчас ему 14 лет, и вроде бы как лучше, да, стало. Мы, конечно, лечимся, все вот это вот проводим курсы. И вот у меня такой вопрос. Какой вот прогноз ожидает ребенка? То есть может астма уйти? Как бы я слышала, что в переходном возрасте, да, вот могут такой поворот быть. Или что-либо, может быть, посоветуете там, какие методы, может быть, там сейчас есть новые лечения, угу, да. Чтобы как бы избавиться от данного заболевания. Можно ли от него избавиться?
Угу, спасибо.
Спасибо. Прошу прощения, Татьяна Германовна, да. У нас буквально 2 минуты до конца эфира. Я бы просила как раз рассказать о новых методах лечение аллергических заболеваний в вашем институте. Я имею в виду так называемую вот неспецифическую иммунопрофилактику, а когда идет тренировка иммунитета. Когда не просто мы заглушаем, да, симптомы аллергии, а когда идет именно лечение.
Да, верно.
Я знаю, что это уже, по-моему, 2 года у вас, около 2 лет.
Что вы, аллерген-специфическая иммунотерапия уже давний метод. Просто
а
она все совершенствуется.
Я интервью Хаитова, и что, так сказать, 2 года назад что-то новое у вас появилось.
Вот у нас всегда что-то новое появляется, поэтому за 2 минуты, боюсь, это мы не уложимся. Но в любом случае
суть метода.
Проводится аллерген-специфическая иммунотерапия в осенне-зимний период вне сезона полинации или активации каких-либо либо растений, либо каких-то других факторов, проводится только врачом-аллергологом, эффективность 85-90%.
Так что же это такое? Как это так тренирует иммунитет?
Тренирует, потому
что... Лечение подобного подобным, правильно?
Верно, верно, потому что вводится маленькими дозами, разведенные, это водно-солевой экстракт аллергена, маленькими дозами. То есть потихонечку по нарастающей вводится аллерген, заставляя таким образом организм вырабатывать защитные белки и так далее, которые конкуренты. Я сейчас не буду рассказывать о всех механизмах, но необходимо больному, у которого действительно истинная аллергия к, допустим, пыльце, то есть то, что нельзя убрать из окружения, имеет смысл обратиться к врачу-аллергологу для проведения этого курса.
Спасибо. И вопрос еще такой. Просто уже есть вопросы на пейджере по поводу этого лечения. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, если человек пришел вот не очень здоровым после перенесенной простудной инфекции, вот вопрос, можно ли начинать этот курс лечения вот такой тренировки?
Нет, конечно. Нет, конечно. Для этого нужно подготовиться. И поэтому, конечно,
может ли это лечение вызвать обострение аллергических заболеваний?
вызвать можно, если проводится не специалистом. Человек, то есть врач, почему именно врач-аллерголог-то проводит? Именно потому, что он понимает весь механизм, да, этого метода воздействия на организм, и, безусловно, он никогда не начнет проведение аллерген-специфической иммунотерапии, когда человек ослаблен или после перенесенной респираторной инфекции.
Какого возраста детишки тоже могут лечиться?
Да, в принципе, они совсем маленького возраста лечатся, где-то с 3 лет. Вот. Но мы стараемся все-таки проводить уже после 5. Где-то после 5.
Ну, конечно, радует ваши цифры. 85-90, по-моему,
да, вы назвали. Да, эффективность процент. Очень высока, если все это делается правильно и когда это находится в опытных руках.
Спасибо вам огромное. На этом мы сегодня завершаем нашу программу. В ней принимала участие доктор медицинских наук, специалист в области лечения, диагностики и лечения аллергических заболеваний Института иммунологии Федерального центра, Федерального агентства. В ней Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства, доцент кафедры иммунологии медико-биологического факультета Российского медицинского университета Татьяна Германовна Федоскова. Спасибо вам. Татьяна Германовна, приходите к нам еще раз.
Будьте здоровы.
Будем про аллергию говорить еще.
Спасибо.
Это, к сожалению, очень актуальная тема. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей программы я еще раз хочу вам напомнить о том, что в книжные магазины поступили 2 новые книги Ирины Медведевой и Татьяны Пугачевой, которые называются «-20. Надежный способ похудеть» одна книжка, и вторая книжка этих же авторов называется «Мясное безумие». Обе книги составлены авторитетными российскими диетологами, и в них вы найдете сбалансированные диеты для похудания. Причем для людей, которые страдают различными хроническими заболеваниями. На этом сегодня все. С вами была Ольга Копылова. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал.